Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
І нашыя тэмы.
Ці можна будзе заўзець на другіх еўрагульнях з бел-чырвона-белым сцягам?
У нас есть просто государственный флаг Республики Беларусь. Соответственно, есть четкая политика взаимодействия в этом вопросе с Европейскими олимпийскими комитетами.
Навошта актерам лезть у проблемы, які не могуць вырашыць чыноўнікі?
Одна з героинь каже, калі да яе дамагаюцца солдаты, мне падаецца, яна каже і просіць зрабіць фотаздымак, яна каже, якой камерай, толькі той, якой дала мне маці.
Як живуть у Беларуси люди с дислексией?
Моя история довольно легко прошла в моей жизни. Не было такого ада, как у многих детей происходит, как, например, вот у известной фотографки Ледик Юли. Ей за диктант, за первый ее диктант во втором классе учительница все красным исправила, все ошибки, и написала: «Тебя повесить только осталось».
Гэта ды інша абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 21 чэрвеня распачынаюцца другія еўрапейскія гульні, падрыхтоўкам да якіх ідзе ударнымі тэмпамі. Настолькі ударнымі, што, як мы ўжо распавядалі, абітурыенты мелі праблему са здачай ЦТ, бо не маглі ім засяродзіцца ад шуму, які даносіўся са стадыёна «Дынама», дзе праходзілі рэпетыцыі.
Але не толькі абітурыенты пакутваюць ад падрыхтоўчых мерапрыемстваў. Супрацоўнікам прадпрыемства «Атлант» міліцыя забараняе адчыняць вокны. І гэта калі на тэрмометрах вышэй за 30 градусаў, а кандыцыянераў няма. У сітуацыі разбіралася Марыя Вайтовіч.
Супрацоўнік мінскага завода халадзільнікаў «Атлант» Максім, мы змяняем ягонае імя, паскардзіўся Еўрарадыё, што ў спякоту работнікі вымушаныя працаваць на прадпрыемстве пры зачыненых вокнах. Гаворка ідзе пра будынак «Атланта», які стаіць на праспекце Пераможцаў насупраць Палаца Незалежнасці. Ён кажа, кожны раз па прыездзе ў палац Лукашэнкі па заводзе ходзіць міліцыя і забараняе адчыняць вокны.
Проходит милиция по территории завода, смотрит на окна, ага, открыто, и пошли закрывать.
Люди у спякоту пакутаюць на рабочих месцах. На минулым тыдні было асабліва цяжка, таму што температура ў кабінетах падымалася да 34 градусаў. Максім абураецца.
Завод государственный, на трудовой кодекс всем плевать. По факту, если в кабинете температура 34 градуса, то можно свободно взять и очистить рабочего места по трудовому кодексу. Но когда люди поднимали этот вопрос, им сказали, что делать больше нечего, идите работать, и все.
Начальник отдела безопасности и аховы МЗХ «Атлант» Михаил Логанов каже, что отчинять в окна можно, але только в режиме проветривания.
Сегодняшнее мероприятие вы знаете, да, которое происходит там, встреча с президентом Египта. Но, во всяком случае, вот я там был, разрешение на проветривание окон в режиме проветривания, оно разрешено. На открытие окон полностью, ну вы понимаете, это в принципе практика всех, наверное, служб, которые охраняют первых лиц. Да?
Суразмоўнік Еўрарадыё раіць звяртацца ў службу аховы прэзідэнта, а так кажа, што пытанне невырашальнае. Але ці ёсць у яго распараджэнне зачыняць вокны?
Я такого не говорил. Я не буду отвечать на этот вопрос. Команды и все остальное не даю. Вы не с тем лицом связываетесь. Я начальник охраны завода.
Михаил Логанов додал, что вырашать проблему со спякотой можно не только проветриванием, але и с допомогой кондиционеров и вентиляторов. Те усталяванные яны у працоўных помешканиях корпуса МЗХ «Атлант» на проспекте Пераможцаў ён не удакладнил. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дзякую, Марыя. Адразу пасля музычнай паўзы больш падрабязна паразмаўляем пра падрыхтоўку да другіх еўрагульняў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З 21 па 30 чэрвеня ў Беларусі пройдуць другія еўрагульні, у якіх прымуць удзел 50 краін. Спартоўцы выступяць у 15 відах спорту і 23 дысцыплінах.
Увогуле разыгрывацца будзе 199 камплектаў медалёў. Талісман гульняў гэта лісіня лесік. Неўзабаве можна будзе спаборніцтвы паглядзець на ўласныя вочы. А вось чаго дакладна мы не пабачым на гульнях, гэта баёў па тайскім боксе. Хаця наша зборная адна з самых моцных у свеце.
А ці пабачым мы на трыбунах у заўзятараў бел-чырвона-белыя сцягі, даведаемся проста зараз.
У спісе прадметаў, якія забаронены праносіць на спартовыя мерапрыемствы падчас другіх еўрапейскіх гульняў у Мінску, трапілі сцягі, якія не зарэгістраваныя ва ўстаноўленым парадку. Еўрарадыё вырашыў разабрацца, з якімі сцягамі можна патрапіць на трыбуны, а з якімі не. І ці можна бесперашкодна пранесці на спаборніцтвы бела-чырвона-белы сцяг. У прэс-службе дырэкцыі еўрапейскіх гульняў Еўрарадыё не пад запіс распавялі, што на трыбуны спартовых спаборніцтваў праходзіць з бел-чырвона-белым сцягам будзе можна. Аднак у афіцыйным каментары начальнік управлення па камунікацыях і сувязях з грамадскасцю Алексей Богданович не пацвердзіў гэта. Ён не ўпэўнены ў тым, што можна будзе прыйсці з бел-чырвона-белым сцягам на стадыён.
У нас ёсць проста государственный флаг Республики Беларусь. Соответственно, есть четкая политика взаимодействия в этом вопросе с европейскими олимпийскими комитетами.
Нярэдка ў Беларусі на спартыўных мерапрыемствах адбіраюць бел-чырвона-белы сцяг у заўзятараў і не прапускаюць з імі на стадыён. Часта просяць прыбраць сцяг, калі хтосьці здолеў яго пранесці на трыбуны. На розных мерапрыемствах, у тым ліку спартыўных, перыядычна затрымліваюць людзей з бел-чырвона-белым сцягам і штрафуюць іх. Праўда, фармальна суды караюць не за сам сцяг, а за несанкцыянаваную акцыю ці нецэнзурную лаянку. У кожнай краіны-удзельніцы ёсць зарэгістраваная афіцыйная сімволіка для ўдзелу на гульнях. Усяго зарэгістравана 50 сцягоў. Нават сцяг Косава ёсць.
Поэтому здесь, ну, я бы отталкивался от этого. У нас есть зарегистрированная символика в рамках европейских игр. И желательно использовать, желательно использоваться может только она.
Але з бел-чырвона-белым сцягам не ўсё так зразумела. Напрыклад, на трыбуны можна праносіць сімволіку зарэгістраванай палітычнай партіі. Гэта значыць, што з сімволікай партыі БНФ, бел-чырвона-белым сцягам і пагоні, атрымліваецца, што як бы і можна патрапіць на трыбуны. Але начальнік прэсавай службы еўрапейскіх гульняў паабяцаў асобна ўдакладніць у падкамітэта бяспекі, які займаецца гэтым пытаннем, ці можна будзе прайсці з бел-чырвона-белым сцягам на трыбуны, бо ён разумее важнасць гэтага пытання. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. Я нагадаю, што на час еўрапейскіх гульняў урад Беларусі прыняў пастанову аб часовым прыпыненні перамяшчэння радыеактыўных крыніц, каб перадухіліць ядзерны тэрарызм і радыяцыйныя аварыі ў месцах масавага знаходжання людзей.
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыпыняе выдачу дазволаў на ўвоз і вываз радыенуклідаў крыніцаў першай, другой і трэцяй катэгорыяў. Выключэнне складуць радыёфармацэўтычныя прэпараты з перыядам паўраспаду да 100 дзён.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нядаўна ў Беларусі ўзнікла ініцыятыва «Дыслексія Беларусь», якая аб'ядноўвае людзей з праблемамі навучання. Кожны дзясяты чалавек у свеце мае праблемы з чытаннем альбо пісьмом. І гэта не значыць, што ён лянівы і непісьменны, ён проста асаблівы. Пры гэтым дыслексія не перашкодзіла стаць сабой Альберту Эйнштейну, Пабло Пікассо ды Леонардо да Вінчы.
Чаму трэба гаварыць пра дыслексію, наколькі сучасная школа гатовая прызнаць падобную асаблівасць дзяцей, як дапамагчы дзіцяці з гэтым магчыма захворваннем, ці складана яму стаць паспяховым дарослым?
Пра гэта да іншае паразмаўляем з сяброўкамі ініцыятывы «Дыслексія Беларусь» Вольгай Мжэльскай і Валерыяй Бабковай.
Да што такое дыслексія? Я думаю, што для многіх гэта будзе нейкае такое новае слова. І вось націск таксама мусіць быць на «е» – дыслексія, таму што часта можна чуць «дыслексія».
Дыслексія – это асобенность обучения, связанная с трудностями в освоении основных навыков грамотности – чтение, письмо, счёт обычно. Правильно говорить, и мы считаем, мы для себя решили, что мы будем говорить «дыслексия».
Табок, ты… Моманты, калі кажуць, што, маўляў, вось дзіця проста лянівая, непісьменная, гэта можа быць не заўсёды праўда. То бок справа можа быць не ў ляноце, праўда, а зусім у іншых рэчах.
Ну, вообще спецыялісты па большай часці склоняюцца к таму, што дзеці возраста там до 10 лет не имеют особой склонности к лени. Если ребенок отказывается что-либо делать, ну, прямо упирается, скорее всего, это не лень, скорее всего, есть какая-то более глубокая проблема, и в ней нужно разобраться, что именно происходит на психологическом уровне.
С іншого боку, зараз ось так само могуть говорити, що, мовляв, ви знайшли такий момент, як дислексію, зараз можна вже все на гэта спіхваць. Правда ж? Ну...
Сложно сказать, я тоже об этом думала, и вот если бы я знала намного раньше, что у меня дислексия, я бы там где-то послабление для себя просила бы или нет, но вот не нашла я ответ на этот вопрос. Думаю, что, скорее всего, все равно бы старалась не сильно... Ну, то есть я бы говорила, наверное, о том, что у меня дислексия, там, например, в университете, но, скорее всего, все равно бы старалась максимум литературы прочитывать, потому что это же все равно мои знания, да, это моя будущая профессия.
Ольга, вот вы открыто кажется, у меня дислексия. Как вы зразумели про то, что у вас есть такая особливость, и как вы с ней жили в детстве?
Ну, самое, конечно, отвратительное в этой ситуации то, что поняла, что со мной происходит, как это называется, только где-то в года 23-24. До этого всю жизнь я думала, что что-то со мной не так. И ну, я говорю о том, что мне казалось, что я какая-то бракованная, что все знают секрет какой-то про чтение и письмо, которые я почему-то так и своими мозгами не дошла, что происходит и как научиться быстро читать. Всякие методики скорочтения мне тоже не подходили, у меня наоборот еще хуже все происходило. Я просто смотрела на этот лист книжный, и у меня еще быстрее все рассыпалось, все буквы убегали. Ну и, по сути дела, у дислексиков по-разному бывает. Они по-разному видят буквы и слова. Но, например, у меня идут скачки в зрении, да, то есть глаза начинают дальше убегать, чем я успеваю прочитывать, и я туда-обратно прыгаю, глаза туда-обратно. Это все по одному слову. Ну, то есть это какой-то ужас. Поэтому очень часто у детей головные боли происходят, когда они читают. И это тоже один из моментов, когда родитель может обратить внимание и догадаться, что, похоже, у ребенка дислексия, когда он читает, и у него болит голова, например.
Як наставники ставилися вот до такой вашей особливости? Потому что ж мусить быть некие певная программа, мусить выконываться, певные отзнаки мусить ставить. Там,
а может быть вообще без оценок?
Так.
Безоценочно,
ну,
да.
Может.
Моя история довольно легко прошла в моей жизни. Не было такого ада, как у многих детей происходит, как, например, вот у известной фотографки Лейдик Юли. Ей за диктант, за первый ее диктант во втором классе учительница все красным исправила, все ошибки, и написала: «Тебя повесить только осталось». Ну и таких историй, к сожалению, очень много. Я знаю, что вот теперь у теперешних школьников, у детей моих друзей, у которых дислексия, очень большие проблемы бывают с учителями, потому что те на них кричат, обзывают их дураками, ставят низкие оценки. И есть дети, которые более психологически
стабильные,
как-то стабильные. Mm-hmm. Они просто могут ответить учительнице, но это тоже нездорово, когда идут конфликты с учителем. А некоторые начинают поддаваться, и это все становится, ну, плачевно. Но еще есть и такой момент, что не только учителя могут неадекватно себя вести, часто и сами родители неадекватны в этих ситуациях, когда просто нервы сдают и начинают кричать на ребенка: «Ты что, не можешь это прочитать?» Ну да, не может прочитать, не может. Надо как-то поспокойнее, потому что либо начинают из этого делать такую трагедию гипертрофированную, и на ребенка это выливают, что ребенок начинает с колотящимися руками думать о том, что он и правда дурак, и происходит что-то ужасное в его жизни. Но это, ну, я бы не сказала, что это что-то ужасное. Это проблема, с которой можно работать. Ее так или иначе можно там частично решить. Для жизни взрослой это не сильно мешает. Это не более какие-то серьезные психические расстройства. Это особенность работы мозга, когда левое и правое полушария между собой не совсем договорились. И нужно тренироваться для того, чтобы находить какие-то лайфхаки, чтобы они договаривались.
Вы сказали широ. Я, как мама, так само дитяти, как мне подается, с легкой формой дислексии. Так само у первом классе не совсем еще разумела, что с ним отбывается. И так само могла себе дозволить. Мне вельми, как бы, соромно перед ним. Могла просто покрышать, як ты это не можешь прочитать, потому что я он зеркалю просто отлюстровывал литеры. Mm-hmm. Над одним словом мог сидеть слово «нос», и он его просто не бачить. Я разумела, что он его не бачить. Вот эти три литеры, ему это нечто такое незрозумелое у него. Так, сон, нос, это все так. Але зараз натурально, что я уже разумею, что с ним отбывается.
В каком
классе? В другом классе. У первом классе он читал 7 слов у хвилину. Зараз он читает уже аж на 31 слово. И, ну, как бы по моих таких неких сподеваниях, что до 5 класса он навод может выровняться. Потому что, ну, інших ніяких особливостей, ось там, наприклад, там порушення координації, mm-hmm. чи, наприклад, там ніякі ритмічні аритмія, ось цього всього немає. Він добре ловить м'яч, він ввогулі з самого дитинства розмовляє складаними сказами, тобто цього всього немає. Але я просто розумію, що школа так само не готова до дислексиків. Школа нібито заплющеними очима приймає їх.
Просто система образування білоруської на даний момент не готова к роботі, да, с детьми с дислексией, ну и не только с дислексией. По сути дела, есть такой как будто бы мифический усредненный ребенок, который должен справляться с программой школьной. Но этого мифического человека, как вот говорят специалисты, некоторые даже не, и в глаза, может, полтора таких ребенка видели, да. Вот, поэтому тут не только с дислексией проблема, тут много с чем проблем.
Но мне кажется, здесь важно, наверное, все-таки вернуться к тому, почему мы создали эту инициативу, потому что у нас есть информационный вакуум, достаточно сильный по этой теме в Беларуси, и это в какой-то момент меня лично подтолкнуло к инициированию какого-то такого более громкого разговора в нашей стране. Потому что я немножко расскажу историю. Где-то год назад я работала с образовательным проектом, и там столкнулась с темой дислексии. И когда я начала искать информацию, я поняла, что ее в принципе нет в русскоязычных источниках. Нету форумов родителей, где бы они рассуждали, что это вообще такое. Нету информационных ресурсов. Единственная статья, где более-менее было адекватно описано, что такое дислексия, это было на сайте «Растишки». В России. Вот. И тогда еще ассоциации российской дислексии тоже не было. По крайней мере, представлено в информационном пространстве. А когда я начала читать англоязычные ресурсы, то поняла, что проблема существует 70 лет, что ей занимаются очень-очень давно, и о ней важно говорить. Конечно, кто-то будет спекулировать на этой теме, как вы правильно говорили, что кто-то будет говорить, что я безграмотная, отстаньте, у меня дислексия, ему надо выучить правила. А есть реальная проблема. И по последнему отчету прошлогоднему, это уже 17%. То есть это уже не каждый десятый человек в мире, а это уже 17-20%. Mm-hmm. То есть этот процент, он увеличивается.
Так, а с чем связано повеличение вот этого отсотку? Есть, ну, некие, может быть, догадки?
Последнее, когда мы разговаривали, вот недавно мы проводили семинар по дислексии с приглашенными экспертами из нейропсихологического центра из Москвы. И они говорят о том, что так как это нейропсихологическая особенность, то современные дети, они живут в таком мире, где они мало играют между собой, они мало играют в мяч, они мало играют на улице, и нарушается вся эта двигательная функция, и получается дисфункция, и это все на этом фоне развивается, все эти особенности нервной системы, которые потом выявляются как дислексия и связанные с ней трудности обучения.
Ну, то есть, получается, те игры, в которые мы когда-то играли, в мяч, в квадрат.
Они могли помогать компенсировать многие вещи.
То есть они уже с маленького возраста дислексикам помогали, корректировка происходила неосознанная. А сейчас это не происходит.
Даже вот успешно есть такая статистика, что дислексики, которые стали успешными более-менее в личной и профессиональной среде, они профессионально занимались спортом параллельно со своей какой-то учебной деятельностью, потому что или каким-то другим занятием, хобби, которое их переключало, во-первых, и для дислексиков рекомендуют, что у них должно быть какое-нибудь суперкрутое занятие, в котором он профессионал, и тогда для него вот эта вот особенность, что он, ну, где-то плохо читает или там не может читать вслух, это вообще ерунда, потому что он суперпрофессионал совершенно другой области.
Вот я короткий пример могу привести по поводу себя. Я 10 лет играла профессионально в теннис большой, я кандидат в мастера, и я вот только сейчас поняла, что, оказывается, во многом, видимо, даже не столько мои там постоянные, ну, я постоянно читала книги, много книг, а вот именно, похоже, теннис мне больше всего помог в том, чтобы ускорить свою технику чтения, потому что по-русски я уже ко взрослой жизни, я уже более-менее сносно читаю медленно, но как сказать, нормально. По-белорусски все плохо. То есть я час читаю где-то страниц 10, и после этих 10 страниц у меня дикая головная боль. Вот. Ну, в общем, да, спорт как раз помогает взаимосвязи между правым и левым полушарием, и это все происходит, ну, как бы корректировка происходит.
Як шмат людей у вашей инициативы зараз?
Вот в таком совсем постоянном ключе мы вдвоем, и еще у нас есть третья коллежанка. Да, вот нас трое, все. Мы занимаемся инициативой в свое, если так можно сказать, свободное время, потому что, ну, вообще мы очень деятельные, поэтому словосочетание «свободное время», оно, конечно, условное и смешное для нас, но тем не менее, просто нам болит, нам эта тема важна. Многие дислексики во взрослой жизни отпускают эту тему, не хотят о ней говорить, не хотят об этом думать, некоторые не понимают, зачем мне это надо. Ну вот так получилось, что несмотря на то, что во взрослой жизни мне это все уже не настолько мешает, насколько было раньше, но мне не все равно. Я не могу думать спокойно о детях, которые сейчас все еще получают этот травматический безумный опыт, которого можно избежать. Реально можно избежать. То есть я очень долгое время думала вообще заниматься этой темой или не заниматься, потому что в сравнении там с аутизмом, например, да, тема дислексии, она не настолько, ну, казалось бы, важная, да. Но приняла для себя решение, что нет, все-таки я буду этим заниматься, потому что если все правильно выстроить у нас в стране по теме дислексии, то тогда уже и не надо будет об этом говорить. Тогда все будет нормально работать, все. И тема дислексии как таковой, особо там переживая, еще как-то, ну, не нужно будет.
Цалкам размову с сябраўкамі ініцыятывы «Дыслексія Беларусь» Вольгай Мжэльскай і Валерыя Бабковай слухайте і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Міжнародны тэатральны праект «Homo Cosmos» уяўляе серыю пастановак цэнтральнай тэмы, якій з'яўляецца чалавек, яго цела і пошук сябе ў прасторы і часе. Праект раскрывае дужкі, дазваляючы таму, што схавана ў іх, табу, стаць тэмай абмеркавання, адкрытай дыскусіі, ініцыятывай акцёрам на сцэне.
Хатні гвалт, наркаманія, алкагалізм, навешванне цэтлікаў на людзей праз іх сексуальную арыентацыю. Вось яны праблемы, ў якіх працягвае тануць наша грамадства нават у 21 стагоддзі.
Як тэатр можа дапамагчы людзям усвядоміць іх маштаб?
Ці варта акцёрам наогул спрабаваць або пакінем гэтую справу міліцыі, медыкам і псіхатэрапеўтам?
Гэтае да іншае пытанне абмяркуем з гасцямі Еўрарадыё, прадзюсарам праекта Кацярынай Саладухай і актрысай монаспектакля «Homo Cosmos» Анастасіяй Бабровай.
Можаш узгадаць увогуле, вось ты прыйшла. Ты калі, наколькі я разумею, то бок гэта была нейкая аб'ява, так ты як, ну, любы чалавек, якому цікава там у працы,
ну, так, ўсё, так, канешне.
Вось ты прыйшла. А ты пра вось ты зразумела, куды ты трапіла, што гэта будзе за праект, што гэта за тэатр увогуле? Вось твае першыя ўражанні.
Не, я не ведала, што гэта будзе за праект, таму што у аб'яві было напісана, што патрабуецца акторка да 40 год у эксперыментальным праекце. І ўсё. Што гэта за праект? Ну, я разумела толькі, што гэта нейкі тэатральны праект, і мне падаецца, што ўсе акцёры павінны ну, жадаць працы ў тэатры, ў кіно, калі ў нас гэтага няма, то мы перастаем існаваць. Вось. І таму мне было цікава, і я не ведала, што гэта будзе. Ну і ўвогуле гэта не зусім быў праект-праект, вот, вось які склаўся ў нас потым. Гэта быў просто спектакль. Ну, Кацярына, ты
памятаеш? Спектакль з незвычайнай тэмай.
Да, спектакль з незвычайнай тэмай.
Магчыма, толькі малюнак да кастынгу мог наводзіць на нейкія думкі, што гэта будзе. Але потым, калі акторкі ўжо атрымалі тэксты, яны зразумелі, што за праект, пра што я буду казаць. І тое, што трэба было запісаць сябе на відэа, гэта таксама не выпадкова. Гэта быў кастынг, тэсціраванне, наколькі акторкі
жадаюць
гаварыць на такія адкрытыя тэмы.
Можаце падрабязна? Я думаю, што нам сёння, ну, то бок спектаклю ўжо 3 гады, я так разумею, і мы можам ужо вельмі адкрыта пра ўсё гэта казаць.
Так, у гэтага спектакля вельмі складаная гісторыя, таму што пачалася на яшчэ да пачатка спектакля у момант рэпетыцыі, калі пачаўся нейкі рэкламны піар гэтага спектаклю. Ось тады было вельмі складана, таму што нашыя жыхары, наш народ, не ведаю, не гатовы быў чуць, бачыць спектакль на такія тэмы. І таму, калі ў інтэрнэце з'явіліся аб'явы, што анонс спектакля, камера, якая дала мне маць, 6 тезісаў, про спектакль про вагіну, секса не будет, и тогда, ну, вот это объявление было.
Какие были докладно тезисы, можешь узгадать?
А, ну, тезис, вось, один из тезисов был, что секса не будет, что это не про тое, не про нечто открытое, и не про про сексуальность, але не про секс. А яшчэ тэзіс быў пра тое, што аўтарка гэтага аповеду Сюзана Кейсон, гэта аўтабіяграфічная гісторыя, яна ўсё гэта перажыла у сваім жыцці і адкравенна, адкрыта ўсё распавіла ў аповеду. А паводле яго мы зрабілі інсцэніроўку, і вось 6 эпізодаў былі пастаўлены на сцэне. Яшчэ адзін з тэзісаў, сама фраза «камера, якую дала мне маці», яна з фільма Луі Бунюэля, так? Да. Так звучыць, адна з гераінь кажа, калі да яе дамагаюцца салдаты, мне падаецца, яна кажа, і просіць зрабіць фотаздымак, яна кажа, якой камерай, толькі той, якой дала мне маці. Ну, собственно, гэта назва стала такой ключавой і для нас, камера, якую дала мне маці. Што з ёй рабіць? Як з ёй жыць?
Вось так пачалася гісторыя гэтага спектакля, і адразу пайшлі каментары, што як гэтая акторка можа ўвогуле пагадзіцца граць гэта, што чорны піар, канешне, гэта таксама піар.
Як не сорамна.
Як не сорамна. Як гэтыя людзі, калі іх можна назваць людзьмі, гэтыя не людзі, гэтыя твары, гэта
а пра што яшчэ вы паставіце спектакль?
Гэта было вельмі складана.
На гэта пытанне адказалі за 3 гады.
Вельмі непрыемна. Я не заходзіла ў інтэрнэт ўвогуле. Былі, канешне, людзі, якія пісалі, што вы такое кажаце, вы яшчэ нічога не бачылі, а вы ўжо пачынаеце здзекавацца над акторкай, над рэжысёрам, над праектам, навошта вы гэта робіце. Гэта было вельмі непрыемна, гэта было складана, гэта было нейкае перадольванне самой сябе, таму што я разумела, што вось праз некалькі дзён я выйду, і ўжо Я буду одна, ну, нікого не буде побач.
Гэта моноспектакль.
Гэта моноспектакль, мне ніхто не дапаможе. І ось будзе сядзець у залі глядач, і я упэўнена, што большасць з іх прыйдзе непасрэдна дзеля таго, каб... Ну, давай. Ну, і мне было вельмі складана, і нават мне было вельмі страшна. Я хвалявалася, я памятаю гэты перыяд, і я памятаю першыя водгукі.
Поўнасцю размову Марыі Вайтовіш з прадзюсарам Кацярыны Саладухай і акторкай Анастасіі Бабровай слухаць на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. 17 ліпеня ў Каннах стартаваў міжнародны фестываль рэкламы «Каннскія львы». У мерапрыемстве ўдзельнічаюць і беларускія рэкламісты. Напрыклад, каманда з Get Bob Agency стварае кейс для фонду дзікай прыроды. Вы ўжо, напэўна, паснедалі. Напрыклад, гэта быў йогурт. А ён стаў прычынай высякання лесу памерам з футбольнае поле. Упс! Апісвае заданне акаунт дырэктара Get Bob Вольга Самойлава. Перад намі стаіць задача распрацаваць піар-стратэгію так, каб вытворчасць ежы перастала быць асноўнай прычынай высякання лясоў па ўсім свеце. Купляй ежу ў меру, еш колькі табе рэальна трэба, а не колькі можаш сабе дазволіць. Іншыя каманды вырашаюць заданне ад міжнароднай арганізацыі The Lotus Flower, якая дапамагае жанчынам у Іраку аднавіцца і адаптавацца пасля ваенных і палітычных узрушэнняў. Трэба прапанаваць медыйнае рашэнне, як расказаць усяму свету пра гэтую арганізацыю. Фестываль будзе доўжыцца да 21 чэрвеня. Сачыць за ім можна ў твітары. Там і самыя цікавыя фрагменты з выступаў спікераў і актуальная інфармацыя аб тым, хто атрымлівае гран-пры. У гурта Na'Vi Band з'явіўся кліп на новую песню «Галілея. Два чалавекі». Відэа апублікавана на афіцыйным YouTube-канале музыкаў. І кліпы песні атрымаліся вельмі летнімі, таму мы асабліва рады, што ўсё атрымалася і мы выпускаем такую працу на пачатку лета, кажа саліст гурта Артём Лук'яненка. Дарэчы, Na'Vi Band цяпер актыўна гастралююць па фестывалях Украіны, Польшы і Расіі, а таксама запісваюць новы альбом у кіеўскай студыі 211. Выхад альбома плануецца на восень 2019 года. У лідара гурта «Мегадэс» Дэйва Мастейна рак горла. Пра гэта ён паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Музыкант падкрэсліў, што ўрачы ўжо склалі план лячэння. Шансы на выздараўленне, на іх думку, каля 90%. З-за выяўленай хваробы гурт быў вымушаны адмяніць усе выступы да канца года. Аднак музыкі працягнуць працу над новым альбомам, дадаў Мастейн. Дэйв Мастейн – заснавальнік, аўтар песен і лідар трэш-метал гурта «Мегадэс». Да 1983 года ён граў у гурце «Металіка». Гэта былі навіны «Шоу-бізу». Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».